Здесь мы хотим снова затронуть вопрос о переключении низменных процессов на творчество. Несколько писем, которые я получил после напечатания первой части повести, заставляют меня с большей ясностью подойти к этому вопросу. Несколько читателей почему-то оспаривали происхождение «Болдинской осени» Пушкина. Один читатель, огорченный столь материалистическим подходом к возвышенным вещам, пишет по простоте душевной. Не может быть, что творчество Пушкина возникало таким образом. Я подивился столь дружному возражению, однако я не собираюсь сдавать позиции. В сущности, мне казалось, что тут и доказывать было нечего. Мне казалось, что все и так ясно. Человек, который отдает энергию на одно, попросту не способен отдать столь же много на другое. Тут арифметически ясно. Тут все дело в пропорции. Чем больше отдано на одно, тем меньше остается на другое. Конечно, вопрос о целомудрии и о переключении энергии не вполне единогласно решен наукой. Вопрос этот оказался спорным и запутанным. Много сказано было «за» и много сказано было «против». Бебель, например, считал, что всякое подавление естественных влечений действует крайне вредно. Он считал, что следует упражнять все органы для того, чтобы быть здоровым. Бебель даже считал, что умственное расстройство у Паскаля и у Ньютона в преклонном возрасте создалось благодаря подавленным влечениям. Толстой, напротив, защищал целомудрие, энергично выступая против плотской любви. В общем, целомудрие во все времена считалось средством достижения высокой производительности со стороны тела и ума. Во все времена и даже в самой седой древности атлеты, борцы и гладиаторы, подготовляясь к состязанию, отказывались от любви. Парижский университет в течение 6 столетий не принимал женатых, считая, что женатый человек для науки потерян. Можно, наконец, вспомнить, что некоторые насекомые попросту умирают после полового акта. Между тем, по статистике, которая велась в Англии, католическое безбрачное духовенство отнюдь не отличалось долговременной жизнью. Тут возникают некоторые противоречия, которые следует разрешить. И вот, сопоставляя целый ряд доказательств и рассуждений, лично нам кажется правильной такая позиция. Благодаря целомудрию, благодаря переключению низменных страстей, можно достигнуть необычайной производительности. Однако, по-видимому, это можно отнести лишь к молодым годам. В дальнейшем, чтобы не прекратилась деятельность тех или иных внутренних органов, дающих в крови нужные химические составы, влечение не следует подавлять. Его можно переключать лишь в некоторой его части. Причем слишком много энергии, отданной на любовь, несомненно, снижает творчество. Однако мы не хотим этим сказать, что творчество возрастает, если вовсе нет любви. Во всяком случае, половая энергия должна возникнуть. Вовсе не возникшая энергия подавляет и уничтожает творчество. Второе возражение получено мной от одного врача. Речь идет об усталости мозга. Современная наука считает, что мозг сам по себе не утомляется, а происходят лишь те торможения, которые как бы прекращают или ослабляют работу мозга. Однако, говоря об усталости мозга, я не стремился подчеркнуть его физическое изменение. Я говорил главным образом об изменении деятельности мозга при утомлении, то есть о функциональных изменениях. В самом деле, функциональная деятельность мозга состоит из двух основных механических процессов – торможения и возбуждения. При усталости, по-видимому, нарушается равновесие в их деятельности, и наступает ослабление этих механизмов. При хронической же усталости и перераздражении возникает неврастения, то есть третий функциональный процесс, процесс постоянных ошибок в работе торможений и возбуждений. Причем нередко создается стойкая привычка к торможению или, наоборот, к возбуждению. И борьба с этой привычкой и есть в основном борьба со слабыми нервами.